Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на радио «Команда», в студии Олег Абарников, Игорь Кытманов. Говорим мы о футболе. Естественно, большую часть времени мы говорим о финале Лиги чемпионов УЕФА, «Ювентус против Барселоны». Ну и напоминаю, что у вас есть потрясающая возможность заработать деньги, не вставая с мягкого кресла. Этот шанс вам предоставляют букмекерская контора «Марафон» совместно с «Радио Команда». Для этого необходимо зайти на сайт «Радио Команда», команда.ком, на главной странице кликнуть на баннер «БК Марафон». Сначала вам, естественно, необходимо пройти процедуру регистрации на букмекерской конторе «Марафон», затем вернуться по этой ссылке и принять участие в прогнозах на футбольные матчи. И что очень важно, вы не тратите абсолютно ни копейки, но имеете великолепную возможность выиграть реальные деньги при условии, что ваши прогнозы сыграют. Так что всем удачи!
Хочешь заработать на спорте? Радио «Команда» поможет!
Ну и также, конечно же, напомню вам, что вы можете воспользоваться промокодом, который будет действовать ровно сутки, то есть 24 часа с момента эфира, и пополнить свой счет на 500 рублей. Промокод, запоминайте, 870-273. 870-273. Ну, давайте посмотрим, какие у нас есть ставки вообще, да, расширенные на финал Лиги чемпионов. Вот, например, победа Ювентуса со счетом 3-2, коэффициент 46. То есть выигрываешь ровно 46 раз больше, чем поставил. Если вы, конечно, верите в победу Ювентуса со счетом 3-2. В принципе, не такой уж фантастический результат, да, но как-то большой суммы я бы не стал рисковать. Вот ничья 3-3, еще больше коэффициент, аж 56. Ну а победу Ювентуса со счетом 3-0, коэффициент 1 к 96.
Было бы забавно.
Думаешь, забавно было бы?
Вот так вот все во весь голос говорят, что Барселона самый такой явный фаворит. Возьмет Ювентус и прихлопнет эту самую Барселону 3-0, и все.
Ну, а я...
И кто-то выиграет 96 раз больше, да?
А я думаю, ну не такие, конечно, коэффициенты были в 94-м году.
Милан-Барселона, да?
На Милан-Барселона. Ну, я думаю, на победу Милана со счетом 4-0... Ну, наверное, приблизительно такие же.
А межконтинентальный кубок?
А что там было?
Там Милан потом же проиграл Велес Сарсфилду. Вот, тоже это довольно-таки странно. Ну,
с каким, да, счетом?
1-0, по-моему.
Ну, а что здесь странно? Они же не 0-4 проиграли. Если бы они проиграли 0-4, это было бы удивительно. Так. Кстати, вот интересно, дают ли ставку на забитые мячи
2-0
Барселоны. Забитые мячи Барселоны. Так, где тут у нас тотал? Меньше, больше, это общий. Тотал Барселона. Барселона больше полутора мячей. 1.5. Ну, кстати, вполне. Правда, небольшой коэффициент, но я думаю, большая вероятность, что Барса забьет условно 2 мяча. Также есть большая вероятность того, что Ювентус Ну, тут, наверное, есть сравнение, да, кто первым получит предупреждение. Кто первый получит желтую карточку? Ювентус, 1.48.
Вполне возможно, да.
Да, тоже такая-то, ну, интересная, манящая ставка. Хотя с одной стороны, а с другой стороны, там, не знаю, кто-нибудь из Барса возьмет, въедет в голеностоп. А вот интересно, если обоюдное предупреждение, как будет считаться?
Кому физически показали первому, да?
Ну да. Так, Уэйн Руни написал в своем твиттере: «Желаю удачи бывшим партнерам по команде Патрису Эвра и Карлосу Тевису, с которыми я когда-то выиграл Лигу Чемпионов», написал нападающий Манчестер Юнайтед у себя в твиттере. Ну, понятно, значит, какой команде он желает удачи. Так, за Уэйна Руни. Так, насчет Уэйна Руни мы уже знаем, да? За кого он будет болеть. Если Лионель Месси сегодня забьет, то лучший снайпер Барселоны всех времен войдет в историю как первый игрок, забивший в трех финалах Лиги Чемпионов. Вот так вот. В свои 27 лет Месси уже является трехкратным победителем Лиги Чемпионов. Он и если забьет Ювентусу, то станет первым, кто отличился в трех финалах. Ранее он забивал Манчестер Юнайтед в 2009 и 2011 годах. Ну а гол в ворота Ювентуса позволит Месси обойти Рауля Гонсалеса, а также своего бывшего партнера по Барселоне Самуэля Это'о и Криштиану Роналду, который пока делит с ним лидерство в гонке бомбардиров вот этого турнира. Так, в 2009-м, да, соответственно, Месси установил окончательный результат, пробив головой после передачи Чави Эрнандеса на дальнюю штангу, и тогда Барса выиграла со счетом 2-0. А в 2011-м он был признан лучшим игроком того матча. Напомню, что тогда Барса со счетом 3-1 обыграла Манчестер Юнайтед на Уэмбли. И аргентинец в начале второго тайма забил, а потом еще и вывел Барсу вперед. Ну и в итоге все закончилось уже голом Давида Вилья. 3-1 выиграл Барселона. Рауль Гонсалес, который еще недавно был лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов, трижды выигрывал ее с Реалом. В главном турнире Европы он забил 71 гол в 144 матчах, в том числе в финалах в Париже и в Глазго. В 2000 году Рауль поставил точку в матче против Валенсии, когда обыграл Сантьяго Канисареса, отправил мяч в сетку. В итоге команда Висента дель Боске выиграла 3-0. И два года спустя, когда мадридцы праздновали столетний юбилей, Рауль стал первым, кто забил в двух финалах Лиги Чемпионов. Тогда Зидан, да, поразил ворота Байера ударом с лета. Но вот счет в Шотландии открыл именно Рауль.
Да, ну просто не стоит забывать о том, что это речь идет именно о Лиге Чемпионов, которая так называется турнир с 92 года. Просто если мы посмотрим на показатели великого Альфреда Ди Стефано, который забивал в финале 56-го, 57-го, 58-го, 59-го и хэт-трик в 60-м году в ворота франкфуртского Айнтрахта, тут, конечно, с ним будет сложно состязаться кому бы то ни было.
Сколько получается? В пяти, да?
В пяти подряд финалов, в том числе хэт-трик в 60-м году.
Ага. Да, ну как раз таки да, да, пять раз выигрывал, причем пять раз подряд выигрывал мадридский Реал и во всех матчах Ди Стефано забивал. И также Ди Стефано делит с Ференсом Пушкашем рекорд по числу голов в финалах, по 7 у них получается.
Ну да, в том же самом финале 60-го Пушкаш покером отметился, 4 гола забил. Вот, а еще...
Ну, Пушкаш не во всех играл. По-моему,
да-да, он пришел позже.
В 56-м-то он точно еще за Гонвит играл.
Да, потом Пушкаш, по-моему, в 66-м еще забивал.
Так, ну и напомним про Самуэля Этуо, который в 2006 году, когда Барселона уступала в первом для Этуо финале, он сравнял счет. И после этого подопечные Франка Райкарда, да, он тогда тренировал Барселону, дожали Арсенал, который играл в десятером, и это был второй для Барсы Кубок Чемпионов. Три года спустя Этуо, всего забивший в Лиге Чемпионов 33 гола, вновь играл в финале с Манчестер Юнайтед. Он открыл счет на 10-й минуте. И, кстати, в третий раз Этуо добрался до вершины европейской уже с Интером. Но и для камерунца вот эта победа стала третьей в трех финалах.
В 62-м, конечно же, Пушкаш хэт-трик сделал, но это не помогло Бенфику обыграть.
А Ди Стефано там не забивал.
Не, Ди Стефано, по-моему, уже в 62-м
не играл.
Не ушел, да, зрело.
Так,
хотя, ну... нет, играл, но в финале не забивал.
И про Криштиану Роналду. Криштиану Роналду, побив в сезоне 2013-2014 все рекорды, второй год подряд получил золотой мяч. Его 17-й гол в том розыгрыше пришелся на финал в Лиссабоне, да, то есть у него на родине. Он стал четвертым футболистом, забившим в двух финалах. Победив в 2008 году с Манчестер Юнайтед и уступив годом позднее, в третий раз португалец оказался в решающем матче в 2014-м. Реал Мадрид выиграл, как мы помним, у Атлетико 4-1. Да? Роналду отличился и в своем первом финале в 2008 году, когда МЮ по пенальти одолел Челси. Этот финал мы помним очень хорошо. Тем более, что он проходил в Москве, когда Роналду, соответственно, головой забил, да? Но в серии после матчевых пенальти он промахнулся. Или вратарь парировал. В общем, не забил.
Не забил, да.
И, ну, тем не менее, в общем-то, в любом случае, Манчестер Юнайтед выиграл. Манчестер Юнайтед тогда одержал победу в Лужниках. Проходил этот финальный матч в Москве. Это что касается вот такого статистического превью, да, который мы продолжаем давать в преддверии матча, финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Так что ждем мы всей этой игры. И напомню, что Роман Вагин в прямом эфире, соответственно, для вас прокомментирует эту игру. И можете с ним общаться уже по ходу встречи. Впрочем, как и с нами тоже. Завтра наша сборная будет играть с Белоруссией. Андрей пишет, как думаете, наши выиграют? Не знаю, честно говоря. Я вообще даже об этой игре не думал. И... я даже не представляю, каким составом будет играть сборная России.
Ну, как я уже сказал, хотелось бы просто красивого футбола и не особо там, чтобы думали о результате. Это же все-таки товарищеский матч, нужно там наиграть связи какие-то. Вот, и главный матч будет уже через неделю.
Ну, я думаю, что приблизительно, наверное, основным составом, приближенным к основному составу, все-таки впереди уже... соответственно, ну, наверное, игра, которую можно назвать одной из главных, да, в этом отборочном цикле для российской команды, потому что матч с австрийцами действительно во многом ключевой получается.
Ну да, особенно и как с точки зрения борьбы за, может быть, лидерство в группе или прямое попадание, да, так и с точки зрения того, что России нужно хотя бы уж как минимум удержаться на первом месте в числе третьих команд в своих группах. Так что очки нужно обязательно набирать, и в том числе набирать с сильными командами, с сильными, со своими непосредственными конкурентами. Тем более, что мы с ними играем дома исключительно.
К сожалению, сейчас положение турнирной России, мягко говоря, не завидное. Ну, учитывая, что все-таки, вот, как мы уже отмечали, оставшиеся матчи, да, сборная команды России с лидерами будет, соответственно, проводить у себя дома. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, все-таки у нас шансы по-прежнему, прямо скажем, не самые плохие. Ну, во всяком случае, на второе место, так это уж точно шансы не самые плохие. Поэтому будем ждать, конечно, вот этого отборочного цикла и ждать, безусловно, с большим нетерпением. Я напомню, что у нас... Кто у нас был вообще задействован вот в этом отборе? Голкипер все 5 матчей, получается, провел один и тот же вратарь. Это Игорь Акинфеев, да. 2 центральных защитника, опять-таки, стабильно Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич. Слева Дмитрий Камбаров. Понятно. Ну, там еще Гранат. В каком сейчас состоянии Гранат, в общем-то, не знает никто. К сожалению. Правый защитник Смольников. Также там играл Паршевлюк. Но я думаю, здесь однозначно сейчас выбор в пользу Смольникова будет. Соответственно, с этим, наверное, и как-то спорить даже, на мой взгляд, бессмысленно. Что касается опорных полузащитников, здесь, соответственно, были разные варианты. Здесь играл и Глушаков с Файзулиным, играл и Денисов даже в матче против Черногории. Но в последние, вот как раз после этого конфликта, да, с Черчесовым, Денисов опять, к сожалению, остается без игровой практики. Хотя на данный момент это, безусловно, лучший на сегодняшний день опорный полузащитник в России. Ну и справа, соответственно, Самедов, как правило, выходил. Очень неплохой сезон проводит Ионов, надо сказать, да. Поэтому, в общем-то, не исключено его появление. Слева Черышев, Жирков. Черышева не будет, он в сборную не вызван. Жирков, да, под нападающим. Широков, который сейчас в неплохой форме находится, может сыграть Дзагоев. В центре может сыграть Ишатов. В общем, здесь выбор есть. Есть выбор, соответственно, и в нападении. Хотя я так представляю, что все-таки... Ну, наверное, скорее всего, выбор пойдет на Кокорина. То есть Капелла не будет как-то особо отходить вот от того, к чему он привык, как он привык.
Да, играть. С одной стороны, это товарищеский матч, и можно там поэкспериментировать, но с другой стороны, он, конечно же...
Я уже рассчитываю на Австрию, встречу, да? С австрийцем. В товарищеском там кто угодно может сыграть.
Угу. Там, я что-то думаю... Довольно много совсем новичков, ну, в смысле, как тех людей, которые вообще еще не играли. Как вот можно Артема Реброва новичком назвать, да, 31 год человеку, но все равно его вызвали, и это... Возможно, и с белорусами и сыграет, да?
Не думаю.
Ну, хотя бы на замену выпустить. Или там ограничено у нас в матче
FIFA? Нет, не ограничено. Не знаю, я думаю, Акинфеев, наверное, сыграет, и Ладыгин. Ну, посмотрим, может быть, и Ребров. Может быть, сыграет и Ребров, хотя, честно, ну, вполне вероятно. Ну, посмотрим. Во всяком случае, что касается матча против Австрии, то я так себе уже приблизительно, честно говоря, состав прикидываю, какой будет состав у сборной команды России. Я не думаю, что Капелла пойдет на какие-то эксперименты. Другой вопрос, что, может быть, кто-то появится уже по ходу матча, да, в составе нашей команды, в зависимости от того, как будет складываться игра, ну, не знаю, условно, может выйти тот же Портнягин или кто-то еще. Поэтому здесь довольно любопытно будет посмотреть, да, на российскую сборную, в том числе и...
Возможно, даже Миранчук, как он вышел на замену в финале Кубка, да?
Ну, Миранчук вообще игрок, наверное, вот из своего возраста, один из самых перспективных, хотя, к сожалению, на сегодняшний день, ну, в общем-то, честно говоря...
Ну, по крайней мере, мы сборную России молодежи на чемпионате мира не видим.
Мне тут фотку, Ярик пишет, из будущего скинули. Так что грузите в букмекерской конторе на Юве. Тем более, что и коэффициент сумасшедший. Обязательно загрузим, конечно, на Юве. Тем более, что и коэффициент сумасшедший. Но, наверное, все-таки большую сумму я бы не стал грузить на Юве. А маленькой, в принципе, можно и рискнуть, коли уж сумасшедший коэффициент. Команда.ком, заходите на нашу страницу ВКонтакте, раздел обсуждения вопроса Игоря Катманова. Впереди потрясающий нас ждет матч Ювентус против Барселоны. Я в этом просто уверен, я в этом не сомневаюсь, что встреча будет интересная. Более того, наверное, все-таки вот такого исхода, который мы видели в финале Кубка Испании, да, Кубка Короля, ждать, конечно, не стоит, да, скорее всего. Хотя, кто его знает, всякое бывает.
Ну да, да, как мы вначале говорили о том, что, скорее всего, Ювентус будет больше на удержании играть, да, и, может быть, больше закрываться. Но Барселона относится к тем командам, которые могут вскрыть любую оборону.
А я бы вот сказал, что Ювентусу нельзя закрываться ни в коем случае в матче против Барселоны, потому что она его просто раздавит тогда. Играть максимально аккуратно, да. Играть внимательно, да. Играть, исключая какие-то ошибки, но вот так, чтобы садиться, да, глубоко в оборону, я думаю, что такого быть не должно. Это как раз-таки смерти подобно для команды Массимилиано Аллегри, ну, посмотрим, как оно...
У кого-то прокатывало, да, как у Жозе Мауриньо, да, с Интером в полуфинале в 2010 году. Вот тогда им-то эта тактика очень... Ну, там и очень острые контратаки, конечно, у миланцев были.
Ну, я просто сужу вот по матчам против Реала Мадридского, да? Угу. Как там играл Ювентус... Я бы не сказал, что он прям так уж отсиживался, да, глубоко в обороне. Поэтому, не знаю, надо, кстати, сейчас вспомнить, а как часто у нас вообще крупные счета случались в финалах Кубка Европейских Чемпионов.
Вот ты просто... Ну, в прошлом году, правда, там дополнительное время, да, Реал дожал.
Ну, это, да, нет, я имею в виду основное.
Порту, Монако, 3-0.
В прошлом году там Реал еще...
Тот же самый Реал, Валенсию, 3-0, да, там, мы про это говорили.
Там еще Реал, надо сказать, и отполз, по большому счету.
Да, Годин забил тогда.
Поэтому... Так, ну давай, поехали. 3-0, Порту, Монако. 2004 год в пользу португальцев. Далее 3-0 Реал Мадрид Валенсия. Это 2000 год. 4-0 94 год Милан против Барселоны. Это мы уже вспоминали. Тот же Милан разгромил Стяо, да, в 89 году.
И тоже 4-0.
И тоже 4-0. Соответственно, это четвертый раз получается. Бавария, Атлетику Мадрид, переигровки 74 года 4-0, но...
Да, первая встреча, по-моему, 0-0
там завершилась. Было... Нет, первая встреча 1-1.
А, 1-1, да.
Да, там не было дополнительного времени никакого.
И... Милана, Якс в 69-м 4-1.
То есть это шестой раз получается...
Манчестер Юнайтед, Бенфика, тоже 4-1. Но это тоже в дополнительное время. Это в дополнительное время было, да. Так... Ну, тот, это тот самый
Реал Мадрид Айнтрахт, это понятно. Да, 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 это вообще самая яркая игра за всю историю полуфиналов Кубка Чемпионов.
7-3.
7-3 тогда выиграл мадридский Реал. Ну, в общем, не так часто, но периодически, да, случаются. Ну, хотя, с другой стороны, это все-таки финальные матчи, поэтому часто подобные счета наблюдать не приходилось. Ну, вот, конечно, большое количество голов в финалах с участием мадридского Реала в 50-е и 60-е годы. Ну, Реал — это практически как гарантия зрелищности, да.
И причем Айнтрахт, и в их ворота тоже залетало.
Да, и Айнтрахту 7 голов, Милану 3, Реал Мадрид, Реймс вообще 4-3, Бенфике 3-5 проиграли. Да, ну, это, конечно, были потрясающий матч именно с точки зрения количества забитых.
Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на радио «Команда» в студии Олег Абарников, Игорь Кытманов. И мы ждем начала матча «Ювентус против Барселоны», который для вас прокомментирует Роман Вагин на волнах радио «Команда». Ну а, Олег, вот на твой взгляд, какой бы был оптимальный формат для Лиги чемпионов УЕФА, да, и устраивает ли тебя нынешний формат вот этой Лиги чемпионов?
Ну, дело в том, что вот с предварительной стадией они какие-то интересные вещи замутили, да, там какая-то группа чемпионов, группа не чемпионов. Мне кажется, это делается в угоду каким-то более слабым ассоциациям, да, где футбол не так развит, клубный футбол, чтобы больше команд попадало вот из таких не совсем футбольных, не самых футбольных стран, да. Вот, и так получается, что иногда на предварительных стадиях сильные играют с сильными, да, более слабые играют с более слабыми, да. Uh-huh. И вот здесь, может быть, еще нужно как-то немножечко думать над этим форматом. Я считаю, что, ну да, конечно же, должны играть и команды из разных стран, но должны максимально попадать более сильные команды, вот, вне зависимости от того, что они чемпионы или не чемпионы, да. Вот.
Ну, то есть ты за то, чтобы не чемпионы играли в Лиге чемпионов?
Да, вполне, потому что, ну, уровень футбола в таких странах, как Испания, Италия, Англия, Германия, да, там он очень на высоком уровне находится, да, и, безусловно, даже если команда не является чемпионом, там играют отличные футболисты мирового уровня, да, и у всех есть шанс, должен быть шанс всегда выиграть, в том числе и такой престижнейший турнир.
Ну вот я, например, против того, чтобы не чемпионы играли в Лиге чемпионов. Мне кажется, что старый формат Кубка чемпионов наиболее
оптимальный. Так получается, что...
Ну, просто странно, когда Ливерпуль, каким он был, условно говоря, там четвертым, по-моему, в чемпионате Англии, в итоге команда становится победителем Лиги чемпионов. Ну,
это же говорит о силе английского первенства, да? То есть четвертая команда Англии выигрывает самый престижный клубный трофей Европы, соответственно, у них был такой шанс, они им воспользовались, да, и попали в историю, причем сделали это ярко, да. Возможно, стоит ограничить только, например, там, призерами, да, первенством, первая тройка, то есть до четырех команд расширили, может быть, это слишком много, потому что в Европе все-таки много стран, тут четыре уже получается. В общем, я считаю, что расширение — это неплохой был шаг, в том числе для популяризации. С другой стороны, возможно, это повлияло на перезагруженность, да, календарей, и ведущие футболисты проводят очень много матчей и в национальном первенстве, и в кубках, и еще и в Лиге чемпионов. Может быть, стоит как-то немножечко сократить турнир.
Не, ну пожалуйста, там был бы Кубок УЕФА, условно говоря, да, в котором играли бы вот те самые сильные команды, про которые ты сейчас говоришь, что там появилась бы возможность выиграть трофей. Вот там бы она Соответственно, и появилась эта возможность выиграть трофей.
Я, в принципе, думал об этом несколько лет назад, когда вот размышлял над форматом того же клубного чемпионата мира. А почему бы, например, клубного чемпионата мира не допустить финалистов, да, там, Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, и еще плюс обладателей Лиги Европы или там Кубка УЕФА и Южноамериканского Кубка. Вот тогда это действительно будет супер престижный турнир, вот второй по значимости турнир, да, скажем, в Европе, Лига Европы, да, и имело смысл, да. Но тут дело в том, что еще завязано на финансах, да, если бы были какие-то сопоставимые суммы в Лиге Европы с Лигой Чемпионов, тогда это имело бы большой смысл, да. Ну, сейчас вот дали возможность победителю Лиги Европы выступить в следующем сезоне в Лиге Чемпионов, это добавило престижности этому турниру, да. Также в свое время и с Южноамериканским кубком было. Дело в том, что существенно проигрывает тот же самый Лига Европы по финансам, да, и по престижности Лиги Чемпионов. А если бы не было такого разрыва, то это предложение было бы вполне уместно.
Нет, так она и перестанет тогда, так существенно проигрывать, если там будут играть...
Ну, как было, например, 90-е годы, там, когда Кубок УЕФА чуть ли не называли там лучшим, даже 80-е годы, да, лучше по силе, более таким ровным турниром, чем Кубок Чемпионов, да?
Ну да. Поэтому я, честно говоря, не знаю, да, почему. Вот это у нас превращается постепенно в какой-то клуб избранных. Так, есть ли футболисты, которые два раза подряд выигрывали Лигу Чемпионов? Или сегодня Альваро Мората будет таким первым? Если сегодня Юва возьмет кубок, то сразу три футболиста, Буффон, Йоренте, Бардзали, войдут в элитный пул футболистов, которые выигрывали и чемпионат мира, и Лигу чемпионов. В Юве-то, по-моему, побольше чемпионов мира-то, соответственно, по-моему. И что-то вы мало назвали чемпионов мира. Так, давайте вспоминать. Так, Елини, по-моему, чемпионат мира не выигрывал. Хотя, может быть, кстати, вы и правы. Касательно Ювентуса. Буффон, Йоренте и Бардзали, соответственно. Ну, а Пирло?
Андреа Пирло, да, был чемпионом.
Ну, так что здесь, в общем-то, больше, чем три футболиста, да, соответственно. Если так еще повспоминать, то можно и других будет назвать. Касательно того, кто два раза подряд выигрывал Лигу Чемпионов, сейчас постараюсь, конечно, уточнить. Не обещаю, что вот так прям успею, да, в рамках эфира.
Был такой, например, игрок Лорен Зедорф, он вообще выиграл с Аяксом в 95-м, с Реалом в 98-м и с Миланом в 2003-м, 2007-м. То есть с тремя разными клубами, не подряд.
Это
да.
Понятно, а подряд кто-нибудь выигрывал, соответственно, Лигу чемпионов именно, потому что Кубок чемпионов там выигрывал не один человек, а вот Лигу чемпионов я, честно говоря... Я не знаю, но вот как-то стали считать раздельно эту статистику, на мой взгляд, это не совсем верно, да?
Да, согласен.
Отделять Кубок Чемпионов от Лиги Чемпионов, а если у нас Лига Чемпионов еще переформируется в какой-то турнир потом... Пирло выигрывал Лигу Чемпионов с Миланом. А, вы имеете в виду тех, кто не выигрывал пока Лигу Чемпионов? Ну да, получается, Буффон, Йоренте и Бардзали. Тогда да, тогда получается три человека у Ювентуса. Соответственно, будет кто выигрывал чемпионат мира и кто выигрывал Лигу Чемпионов. А интересно, у Барселоны есть такие, кто выиграл чемпионат мира, понятное дело, есть. Кто выиграл чемпионат мира и не выигрывал Лигу чемпионов, тоже так любопытно Сейчас попробуем узнать. Наверное, нету. Это что касается сегодняшнего матча, да, и возможных рекордов. Так, ну уже постепенно, кстати, болельщики прибывают на Олимпиастадион, о чем нам сообщает официальный сайт УЕФА. И жизнь так уже там закипает. Плюс 27 температура в Берлине. Довольно, надо сказать, тепло, это мягко сказано. В общем, ну, я думаю, еще чуть-чуть попрохладнее будет уже в ближайшее время. Но на данный момент в Берлине довольно-таки жарко. Ну и мы ждем объявления, конечно, стартовых составов. Рано они не появятся, я думаю, но все-таки в ближайшее время. В ближайшее время уже стартовые составы должны появиться. Итак, Барселона в эти минуты прибывает на Олимпиастадион. Ну и также прибывает уже и Ювентус. То есть команды уже приезжают на стадион. А Буффон сказал перед этим матчем следующее: традиции Ювентуса, в составе которого всегда играют великолепные футболисты, великие чемпионы, и количество выигранных трофеев свидетельствует, что мы здесь не случайно. Мы ощущаем большую ответственность, потому что у нас есть шанс сотворить нечто великое. А также интересно, он сказал, что Буффон сказал: один мой сын большой поклонник Лионеля Месси, а второй Неймара. Так что они не знают, за кого переживать. Но думаю, они расстроятся все-таки, если Юве проиграют. Ведь они болеют за эту команду.
Нужен третий сын, поклонник Луиса Суареса.
И все они, да, будут плюс ко всему еще поклонниками Ювентуса, да?
Да.
Так, также он сказал, что Барселона объективно является фаворитом. Дело в том, что у них больше индивидуально сильных футболистов с удивительной техникой. В атаке играют Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. В полузащите Андрес Иньеста. Такая команда всегда будет фаворитом, учитывая состав. В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов Месси провел 12 матчей, 1057 игровых минут, 10 голов и 5 результативных передач. Ну, конечно же, супер статистика у Лионеля Месси касательно нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Ну, в общем, к статистике Лионеля Месси мы уже все привыкли, да, к его выдающейся статистике, и поэтому, наверное, удивляться уже и ничему не приходится. Команда.ком, заходите там на нашу страницу ВКонтакте, раздел обсуждения, вопросы Игорю Кытманову, и с удовольствием я с вами, конечно же, пообщаюсь. Итак, вопрос. Брали ли Терштегена?
Нет, не было его в заявке.
Не было, да. Там был Нойер, там был
Вейденфеллер и Циллер.
И Циллер, да, и Циллер были в заявке Германии на чемпионате мира 2014 года. Так что Терштегена на чемпионате мира в составе сборной Германии не было. Кстати, очень хорошее поколение, да, такого немецких вратарей.
Ну, как всегда, собственно говоря.
Ну да. Да, согласен. Достаточно вспомнить. Из головы вылетело. Первый-то самый знаменитый немецкий голкипер. Ну ладно, сейчас речь не об этом. Будем заниматься финалом Лиги чемпионов. Итак, напомню, что Чави может провести за Барсу последний матч. А также напоминаю, что у Джорджа Кьеллини повреждение икроножной мышцы. И как изначально кто-то там предполагал, что, дескать, Ювентус блефует, да, что как вот так можно было серьезно там повредиться на тренировке. Но тем не менее такое происходит. Получил он повреждение в среду, и повреждение, к сожалению, для Ювентуса оказалось довольно-таки серьезным, и поэтому не сыграет уже в финале один из ключевых футболистов Ювентуса. Итак, еще раз напомню, что Ювентус пробился в финал впервые за 12 лет. Победа в Берлине станет для любого из тренеров идеальным окончанием вообще этого дебютного, между прочим, сезона. И Массимилиано Аллегри выиграл, соответственно, в свой первый год с Ювентусом чемпионат Италии. И Луис Энрике сделал то же самое в Испании. И обе команды, еще раз напомним, также завоевали кубки национальные своих стран. То есть победа, соответственно, позволит им оформить золотой хет-трик. Для Барселоны он станет вторым в истории. Она уже подобное проделывала в сезоне 2008-2009. Помимо Барселоны. Так, а почему я же тогда считал, что Манчестер Юнайтед в 99-м это сделал? Получается, что Барса...
Да, Барса, она 6 трофеев тогда выиграла.
Да, точно, как же я мог забыть, в 2009-м.
Причем Педро, по-моему, Педро Родригес во всех 6 финалах забивал, ну, во всех 6 турнирах забивал.
Да, получается, что помимо этого, ну, первым подобное проделал Селтик в... 1967 году, потом Аякс 72 года, ПСВ 88 года, Манчестер Юнайтед 99, Интер 2010 и Бавария 2013. А, не, я же другое говорил. Две команды имеют шанс.
Обе.
Да, обе команды имеют шанс сделать хет-трик. Вот тогда подобное было. Последний раз подобное было в 99-м, да, когда играли, соответственно, Бавария и Манчестер Юнайтед. И в итоге Манчестер Юнайтед сделал хет-трик. Для Юве это 8-й финал Кубка Европейских Чемпионов. В 7 предыдущих, кстати, они лишь дважды выигрывали, то есть потерпели, получается, 5 поражений. 73-й год, 0-1 проиграли Аяксу. В 83-м 0-1 проиграли Гамбургу. Затем была победа над Ливерпулем, да, в 85-м со счетом 1-0. В 96-м году по пенальти выиграли у Аякса 4-2 после ничейного результата 1-1. В 97-м году потерпели поражение от Дортмундской Боруссии 1-3. В 98-м, второй год подряд, выходят они в финал Лиги Чемпионов.
И даже третий, просто дважды подряд проиграли, да?
Да, третий раз подряд, да. И второй раз подряд проигрывают мадридскому Реалу 0-1. Ну и, наконец, в третьем году, вот в той самой памятной серии пенальти, проиграли они Милану 2-3. И напомним, что в 97-м, когда Юве, соответственно, проиграл Дортмундской Боруссии, финал проходил на Олимпиастадион. То есть для Ювентуса получается вот не самая удачная, не самая счастливая арена, да? Берлинский Олимпиастадион. Также у Ювентуса и Бенфики и Баварии им принадлежит антирекорд по числу неудач в финалах Кубка Европейских Чемпионов. Ни один клуб не терпел в решающих матчах турнира более 5 поражений. Так что если сегодня Ювентус проиграет, он может установить своеобразный антирекорд. Ювентус участвовал также в 4 финалах Кубка УЕФА, из них выиграл 3. В 77-м, 90-м, 93-м и проиграл в 95-м. Ну и выиграли они финал Кубка Кубков 1984 года. Так, в составе Ювентуса 4 футболиста, которые выигрывали Лигу чемпионов. Это Андреа Пирло с Миланом дважды. Патрис Эвра и Карлос Тевес. Ну, про них уже вспомнил Уэйн Руни. В 2008 году они выигрывали с Манчестер Юнайтед. И вот тот самый Альваро Мората, который выиграл в прошлом году, соответственно, с мадридским Реалом. Мы напоминаем, что год назад он вышел на замену как раз-таки в финальном победном матче с мадридским Атлетико. И это была первый, это, по-моему, был первый финал за всю историю, когда играли команды из одного города.
Из одного города, да.
В финальном матче как раз Реал Мадрид против Атлетико Мадрид. Так, вот, касательно двух лиг чемпионов подряд с разными клубами, да, Марсель Десаи, Олимпик Марсель 93-й, Милан 94-й, Паулу Соуза, Ювентус 96, Боруссия Дортмунд 97 и Самюэле Тоо, Барселона 2009 и Интер 2010. В 2004 году Эвра проиграл финал в составе Монако, а позже уступал Барселоне в составе Манчестер Юнайтед. Ну и в 2009-м за Манчестер Юнайтед также играл Карлос Тевес. Со времени поражения в финале 2003 года в составе Ювентуса продолжает выступать лишь Буффон. Но зато тогда играл Пирло. Правда, он играл за другую команду. Он играл тогда за Милан. Ну и теперь давайте пробежимся по цифрам Барселоны. Барселона восьмой раз сыграет в финале турнира. В семи предыдущих финалах она четырежды брала верх и трижды терпела поражение. Первое поражение Барса потерпело вот то самое, о котором мы уже вспоминали по ходу сегодняшнего эфира. Барса проиграла Бенфике в 61-м году со счетом 2-3. В 86-м году, наверное, одно из самых памятных поражений в истории Барселоны, потому что Барселона тогда вышла в финал и считалась тоже безоговорочным фаворитом против румынского Стяуа, но Стяуа в итоге дотерпел.
Да, одно из самых памятных поражений в одном из самых скучных финалов в истории Кубка Чемпионов.
Да, 0-0 тогда команды сыграли, и там еще и пенальти.
Все, ради чего нужно смотреть этот финал, если пересматривать, так это вот как раз серия пенальти и великолепная игра Дукадама, по-моему, да, вратарь?
Да, там вообще удивительный счет был по пенальти, 2-0 в пользу Стяуа.
И все пенальти вратарь румынский отбил.
Да. 92-й год, тогда как раз-таки благодаря голу Рональда Кумана Барса выигрывает дополнительное время у Сампдории 1-0. 94-й год уже тоже вспоминали, это памятное поражение от Милана 0-4. 2006 год, победа над несчастным Арсеналом 2-1, который Арсен Венгер все так пытался, но так и не привел на вершину, да, в 2009 году 2-0 выиграли Манчестер Юнайтед, и в 2011 у того же Манчестер Юнайтед со счетом 3-1. Команда.com, наш интернет-портал, так, заходите на страницу ВКонтакте, раздел обсуждения вопросов Игоря Котманова, с удовольствием с вами пообщаемся в преддверии вот этого, я думаю, должен стать памятным, да, для всех финал Лиги чемпионов УЕФА. Так что составы известны. Составы известны, и давайте их огласим. Итак, Барселона в воротах под первым номером Терштеген, в центре обороны Пике под третьим номером, 14-й Маскерано, справа играет под 22-м Дани Алвес, слева под 18-м Жорди Альба, 5-й Бускетс, опорный полузащитник, чуть выше играют 4-й Ракитич, 8-й Иньеста, капитан команды. И нападение. 9-й Суарес, 10-й Месси и 11-й Неймар. Ну и состав Ювентуса тоже без сюрпризов. Под первым номером в воротах Буффон, капитан команды. Центр обороны 19-й Бонуччи, под 15-м Бардзали, слева 33-й Эвра, справа 26-й Лихштайнер, 21-й опорный полузащитник Пирло, выше играет Видаль, под нападающим чуть левее Погба и под 6-м, 8-м Маркизио, ну такой ромб получается, да, как он там будет крутиться, уже можно его крутить как хочешь по ходу матча. И в нападении 9-й номер Мората и 10-й Тевис. Ну что, Олег, я так понимаю, ты прощаешься, я еще полчаса буду в эфире.
Да, нужно всем. Всего доброго, я поехал смотреть финал Лиги Чемпионов.
Мячи. Ладно, ненадолго прервемся, потом продолжим.